«Биржевая яма». Интересный подкаст о финансовых рынках.
Уважаемые слушатели, сегодня 7-й выпуск подкаста «Биржевая яма». Меня зовут Станислав Бернухов. Я приветствую наших традиционных гостей Инну Гриценко и Сергея Подгорного и нашего гостя Рената Сарайшина. Встречайте.
Доброе утро.
День добрый.
Добрый день.
Итак, сегодняшний выпуск будет посвящен литературе трейдера. Я бы его назвал «Книжная полка трейдера». В общем, каждый трейдер в ходе своего самообразования читает определенную литературу, и для начинающего трейдера это становится серьезной проблемой, действительно. С чего начать? Литературы очень много, книг очень много. И как систематизировать всю эту информацию для того, чтобы она не поглотила его и не подавила своей массой? Вот, на самом деле, это более серьезная проблема. Если трейдер начнет читать какую-то литературу, посвященную теории вероятности, там, математической статистике сначала, и каким-то сложным вещам, то он просто не поймет, о чем идет речь. Поэтому ему нужно начать с каких-то вводных книг, более-менее. Вот об этом я и предлагаю поговорить. С чего начать, какие книги вы читали, что вы порекомендуете нашим начинающим трейдерам. Ну, давайте поговорим о самых таких начальных книгах. Вот, Сергей, что ты думаешь, какие книги стоит прочитать
трейдеру? Ну, например, я, когда начал заниматься этим делом, как ни странно, начал с художественной литературы, почитал про Уолл-стрит, неплохие были книжки, сейчас я припомню, как они назывались. По-моему, «Покер лжецов» я читал,
Льюиса. Есть такая книга, да.
Вот, чтобы хотя бы понять дух всего этого, значит, происходящего. А потом уже, значит, попалась мне книжка неплохая Александра Элдера «Основа биржевой торговли».
Ну да, «Элдер» — это, наверное, базовая такая книга, в ней все есть, и технический анализ, самые основы.
Да, и как раз для новичков это, ну, как я тогда был тоже новичком, то это очень помогло, потому что он сначала пишет, значит, как бы теорию, а потом тут же приводит практические советы, как это применять. У него очень хорошо все разложено по полочкам, и это очень сильно помогло войти в курс дела. Ну и сейчас, в принципе, я иногда поглядываю тоже туда, потому что каждый раз при перечитывании находишь что-то новое.
Единственное, что мне в «Элдере» не нравится, это то, что он проводит параллели между алкоголиками и трейдерами на бирже.
Ну, у него ассоциации, да, такие.
Каждое утро вставайте перед зеркалом и говорите себе: «Я неудачник». Вот какой-то такой есть. Или «Я проигравший», у него такой вот есть момент. Я вот с этим, кстати, не согласен. Вот, а как вы думаете, Инна, как ты думаешь, стоит так вот, как «Элдер» советует?
Не знаю, не как стоит. Бы, я, мое имя не столь известно, как имя «Элдера», но я считаю, что, как бы, знаешь, так занижать свои какие-то там достоинства и там ругать себя перед зеркалом, не люблю этого. Похвалить себя, нас так все ругают, а вот как-то вот приподнять собственную самооценку не мешало бы. Но просто надо более критично относиться к своим результатам, и даже если у вас все идет хорошо и прибыли зарабатывается какой месяц подряд, все равно как бы нужно, не нужно расслабляться.
Ну да, да.
Но мне кажется, он делает просто, для него это, видимо, какая-то самостимуляция получается. То есть для кого-то нужен аутотренинг, чтобы себя похвалить и потом, как сказать, лучше себя эмоционально чувствовать, да, а он, наоборот, себя критикует и, видимо, пытается исправить, и это лучше у него получается. Но это, видимо, как сказать, у каждого свои заморочки.
На самом деле, скорее всего, в чем-то он прав, потому что проблема совершения сделок эмоционально, она где-то схожа с тем, как алкоголик там рюмка за рюмкой принимает и так далее, и оказывается в канаве потом, да. То есть параллель ясна, да, ясна, но на самом деле полезна ли она, то есть дает ли она что-то, я вот не знаю, мне, по крайней мере, она не дает ничего. То есть мне важно тоже какие-то позитивные проводить утверждения для себя, как в торговле, так и в жизни.
Я думаю, что оно дает для тех, кто есть такие люди, которые наперекор действуют, поперечные, да. То есть, когда он стоит перед зеркалом, говорит себе: ты неудачник, у него что-то внутри рождается такое, чтобы доказать. Нет, я не неудачник, я нормальный, типа, я успешный.
Как подсознание действует наоборот, да, у него.
Да, поперечные люди.
Поперечные, ну,
люди,
хорошо,
которые, да, все время действуют наперекор обстоятельствам.
Понятно. Рената, ты «Элдера» читал?
Да, я вот полностью с вами согласен. Потому что для меня тоже это стало как бы несколько неожиданным. вот такое сравнение. И на себя я его абсолютно не применяю. И для новичков считаю, что оно в принципе неуместно. Это, наверное, больше для таких трейдеров, кто уже сложился и, может, скорее всего, внутридневных, которые должны именно каждый день быть в рынке, каждый день этот адреналин ощущать и прочее. Вот для них этот совет будет реально актуальный. А для себя, когда я его читал, в тот момент я дейтрейдингом не занимался и вообще не смог ни оценить, ни понять ничего. Я просто это сравнение выкинул из книжки. Вот то же самое, про что говорил ты. То есть я на него просто не обратил внимания, и все остальное, там, то, что мне понравилось, я для себя брал, там какие-то выводы делал, а это я просто не понял. Потому что в тот момент, в данный, я не был на таком уровне, да, трейдерства, чтобы понять, что такое себя как-то ограничивать. И сейчас, примерно, у меня такой проблемы вообще нет.
Ну, отлично. Нет проблемы. В общем, и решать, значит, ее не нужно. Ну, вот я бы добавил про поводу Элдера то, что какие-то азы технического анализа у него достаточно просто написаны, поэтому если вы начнете самообразование в сфере трейдинга, то, возможно, надо читать, начать с него, потому что система трех экранов, технический анализ, все достаточно просто. В общем, он использует простые скользящие средние, там, пробой максимумов, минимумов также. Вот. Ну, конечно, там он не сильно глубоко копал, на мой взгляд, по поводу технического анализа. То есть взял 2-3 простых метода и описал, как их можно использовать. Ну, наверное, в какой-то степени это правильно. Торговая система должна быть простой. Вот. Другой момент – это Ларри Вильямс. Вот у него более сложные построения. Вот, Ренат, расскажи нам про книги Ларри. Читал ли ты их?
Да, да, я читал книгу Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли».
Ну да, самая популярная бестселлер. Да.
Чем, значит, она мне понравилась? Ну, во-первых, это была моя не первая книжка, то есть я уже что-то соображал. Это немаловажно, потому что она довольно-таки сложная. И у автора огромный просто опыт торговли на финансовых рынках. Поэтому некоторые вещи он так легко и просто описывает, на которые, которые с первого раза понять практически невозможно. Ну как невозможно? Только суть такую поверхностную можно уловить. Поэтому некоторые главы я перечитывал прямо вот по нескольку раз, потому что настолько это вот концентрирована такая информация. Многие, кто сами торгуют, они замечают, что вроде вот опыт появляется, а если изложить его, попытаться на бумажке, там двух страниц не получится, к примеру, в тетрадке. А здесь целая книга, очень много исследований, очень много именно вот мудрости, которую невозможно, кроме как прожить, ее просто взять негде. Поэтому очень книжка хорошая.
Как говорят военные, это кумулятивный заряд. То есть вот просто сконцентрированная вот информация, которую по кусочкам нужно оттуда выцарапывать и осознавать.
Да, полностью согласен. Каждая глава – это целая история, как бы, да. Книга очень интересная. Плюс сам по себе его подход интересный, вот то, что он использовал статистический подход, то есть выборку, довольно-таки приличную выборку. Ну, рыночную выборку, я имею в виду котировки разных инструментов, и пытался находить путем вот статистического анализа определенные закономерности. То есть это не просто технический анализ в чистом виде, в плане того, что там средние пересеклись, или, к примеру, допустим, пробой какого-то уровня, или просто там треугольники, фигуры. Нет, он использовал именно более такие, скажем так, математические формулы.
Более сложные, да. То есть он более сложные закономерности выявлял.
Да, у него было, допустим, как вот он выявлял дни торговые, по которым лучше торговать, плюс накидывал на них дополнительные фильтры. И вот этим образом улучшал статистику. Очень интересная книжка. Очень много, что я из нее взял, это то, что автор советовал только всегда использовать стоп-лосс. Просто он просто вдалбливал в голову. Вот у меня сейчас, я даже не представляю сейчас, примерно, как можно вообще торговать без стоп-лосса. Только за это можно сказать это большое
спасибо. Я добавлю, книга заканчивается тем: всегда ставьте стопы, да?
Да, да, да.
Книга Ливермора. Отлично. Да, ну да. Вот я что могу добавить по. Ой, не Ливермора, прошу прощения, Ларри Уильямса. Да, что я уже ушел.
Ливермор — это биржевой спекулянт у нас там.
Это другое, да. Да, Ларри Уильямса. Вот что мне лично понравилось в Ларри Уильямсе, это описание каких-то закономерностей, которые, в общем, нигде не встретишь, мало где встретишь. Например, цикличность волатильности. Сначала рынок сжимается в узкий диапазон, потом выстреливает в диапазон большой волатильности. На самом деле, вроде бы это очевидно, но никто об этом не говорит. Потом закрытие цены, открытие цены дня, как оно влияет на дальнейший тренд и так далее. Вот такие вот вещи, казалось бы, вроде бы простые с одной стороны, но если в внутридневной торговле их игнорировать, то можно постоянно оказываться в убытках. Вот. А если наоборот их использовать, то можно их привлечь на свою сторону. На самом деле такая уже, такой рынок под микроскопом, я бы сказал.
Вот у нас получается, что между Элдером и Вильямсом достаточно большой разрыв, как бы, то есть Вильямса просто так уже не поймешь с самого начала. Для начинающего трейдера это понимание будет проблематично. Я поэтому хотела бы добавить такой совет. Одна из книг, которая тоже нужна начинающим трейдерам освоение, это Эрик Найман, «Малая энциклопедия трейдера». Здесь как бы рассматриваются все вопросы, на которые у начинающего трейдера вот могут возникнуть, может возникнуть такой интерес. То есть и возникновение рынка Форекс, и как вообще это все возникло, и отмена золотого стандарта, и все вот эти соглашения, и что делает Центробанк, и теханализ. Так что вот достаточно подробно и индикаторы расписаны, каким образом они начинают. То есть вот все, что нужно начинающему трейдеру, да, то есть, чтобы сформировать у себя целостную картину какую-то, ну, для начала, да, скажем так, вот в этой книге есть. Я бы могла провести аналогию, что, допустим, вот, освоение профессии трейдинга, как собирать пазл. И когда вот вы берете Наймана, да, то у вас хотя бы есть картинка вот эта вот, да, по которой написано, какой пазл должен примерно получиться. Без мелких деталей, без особенностей, без мастерства, без сравнения времени сборки, сколько времени вы собирали этот пазл, но какую-то картину целостную он даст.
Так, ну да, книга Наймана, она такая тоже кумулятивная по своей сути. Там собрано очень много всего, и, наверное, для новичка это будет очень хорошо. Вот. Ну, потом, естественно, надо применять эти все принципы на практике, понимать, как они работают. Это самое главное. Вот, ну, что я добавлю еще среди таких, такого класса книг, если между, брать между Вильямсом и Элдером, вот, наверное, можно было бы почитать Вика Спирандео, «Трейдер Вик. Принципы профессиональной спекуляции». Вот, если кто читал, то там тоже достаточно вроде просто описано. Ну, предыстория такая, что Виктор Спирандео – это трейдер, который около, ну, долгое время, там, от 10 до 20 лет был последовательно прибылен. И его средняя доходность была где-то порядка там 40 или 50%, если я не ошибаюсь, на Уолл-стрит. То есть это был очень хороший результат. Торговал на фьючерсах и на акциях. Вот. И простым языком он описывает, что работает, что не работает, в какой фазе пребывает рынок и так далее, и так далее. Все как бы без всяких усложнений и заворотов. Вот можно его почитать еще. Значит, кратко резюмирую я то, о чем мы говорили. Минимум, с которого нужно начать трейдеру, скорее всего, ему нужно прочитать сначала Александра Элдера, одну из книг. Вот, дальше полезно будет почитать Эрика Наймана, ну вот, может быть, Вика Спирандео, и дальше перейти к Ларри Вильямсу. Но Ларри Вильямс – это уже после определенной практики, после того, как трейдер повертелся, покрутился на рынке, он понял, как заключать сделки, он понял, что такое технический анализ, дальше будет Ларри Вильямс ему очень полезен. Ну хорошо, давайте тогда обсудим наши любимые книги. Не полезные как таковые, а вот любимые книги. Чем они нам нравятся? И как они повлияли на наш процесс становления? Психология ли там была и так далее? Ну что в них было, что на нас повлияло? Вот кто хочет рассказать о любимых книгах своих?
Давайте начнем с Рената.
Рената, хорошо, расскажи.
Ну, моя любимая книжка – это Эдвина Лефевра «Воспоминания биржевого спекулянта», где рассказывается, значит, судьба, как бы история жизни одного из лучших трейдеров на Уолл-стрит. Книжка чем хороша? Она, хоть и по времени, скажем так, уже старая, но все вот эти вещи, которые происходили тогда, они происходят и сейчас. Как и сам автор говорит там, что Уолл-стрит никогда не меняется, потому что не меняется человеческая природа. Большинство всех рассказов в этой книге, они все-таки более сводятся к психологии, потому что технический анализ там отведен, скажем так, на второй план, там нет описания четких таких вот методов входа, методов выхода. Там описывается, больше описывается именно судьба человека, торговля. Сам человек по себе очень интересная личность. В том плане, что я думаю, что если бы он, к примеру, был сейчас жив, или вот в такое время, к примеру, зарождалась бы его торговля и деятельность, то я 100% уверен, что он бы и сейчас добился очень-очень хороших результатов. Сама книжка, она пропитана духом таким, как сказать, больше, наверное, свободы, чем сейчас, потому что рынки не были так зажаты, и отдельные спекулянты могли больше им как бы манипулировать рынком, поэтому можно было получать сверхприбыли, так как акции в то время ходили, сейчас, наверное, вряд ли это получится. И вот эти сверхдоходы сейчас уже
затруднительно получить.
Конечно, конечно. И затруднительно.
Игроков больше.
И игроков, и ограничения на рынке. То есть, если раньше мог такой крупный спекулянт действовать ну, в такой манере, в которой сейчас, наверное, только сможет крупный инвестиционный банк. То есть подталкивать очень сильно цену, там еще какие-то манипуляции с группой лиц проводить сделки через нескольких брокеров, покупая, продавая, то есть одновременно, ну, создавая видимость рынка. На самом деле все это из одного в кармана в свой же другой карман переливать. Очень много историй описано, очень хорошие истории, очень жизненные истории. Потом плюс вот про манипуляции рассказывается. Я думаю, что это и сейчас происходит, просто не на уровне людей, а на уровне, к примеру, банков. Mm-hmm. Я не говорю, что какой-то консорциум, нет. Не думаю, что так все запущено, как многие считают. Но думаю, что-то все-таки происходит.
В определенных ситуациях явно просматривается какой-то сговор. Это вот точно абсолютно.
Да,
что иногда
да.
Очевидно совершенно, что рынок ведет себя непоследовательно.
Да. Что все-таки какая-то информация утекает. Я вот помню просто такой случай, извиняюсь, я немножко отвлекусь. В период, когда еще кризис не разгорелся, был такой, значит, день, очень сильно рынок падал. Просто падение было очень сильное. И к концу дня стали так выкупать, что просто вот на фьючерсах, если было посмотреть в то время объем был просто вот за один день, так, как будто за месяц, значит, проторговали. Покупали не на жизнь, а на смерть. И со стороны наблюдал эту картину, для меня было очень удивительно. Думаю, блин, рынок с такой силой падает, и тут так резко закупаются. На следующий день ставку, значит, уменьшили в два раза. То есть должны были там определенное количество пунктов, а уменьшили еще больше. И поэтому рынок так выстрелил, что просто... И думаешь, неужели кто-то там покупал, грубо говоря, на миллиарды? А неужели он не знал? Просто вот он в темноту покупал.
Поэтому... Трудно предположить, да, действительно. Да,
меня просто... вообще всегда удивляет тот факт, что написано, допустим, вот, допустим, в такое-то время, в такой-то час оглашается, допустим, решение ФРС об учетной ставке. Так, ну, господи, они же не за 30 секунд до этого времени приняли решение в конце-то
конечно,
конца.
Конечно, да.
И кто это решение принимал? Да, и кто это принимал, да, и сколько народу при этом. Ну, это же вообще,
говорю. Ну, говорят, конечно, что у них очень жестко с информацией, с утечками информации и так далее, но... Конечно, жестко. Мы не знаем.
Смотря на каких сумм, наверное, касается.
Да,
если совсем большие. Можно хотя бы выставить 33 утюга на подоконнике, дать какой-то знак, который мог столкованный так и так.
Как говорится.
Помните, как там усы расчесывал в этом в комедии?
Усы расчесывал. Ну да.
На филет.
Да. В общем, я не думаю, что их тоже запирают там в железном бункере, чтобы информация никаким образом не могла просочиться. Ну, какие-то есть, видимо, скрытые течения, о которых мы не знаем. Да, Ренат, спасибо. Книга Левифра, это, конечно, очень хорошая книга по поводу Джесси Ливермора. Вот я еще читал «Жизнь и смерть» величайшего биржевого спекулянта, тоже про Ливермора. Вот там больше про его жизненный путь, так скажем, меньше описывается про сделки, про психологию торговли. Вот, и тоже, наверное, было бы полезно с точки
зрения. Я тоже, да, читал. Очень тоже интересная книжка. То есть можно потратить смело это время на нее.
Удовольствие, особенно, по крайней мере, гарантирую. Особенно мне понравилось вот описание контор, которые занимались доступом на рынке. Тогда же не было быстрого ни интернет-трейдинга, ничего этого не было. И они принимали ставки фактически. Ливермор играл с прибылью всегда в этих конторах, его уже в них не пускали по всей стране просто.
Да,
то есть это аналогия букмекеров, в общем, которые сейчас в большом числе существуют в интернете, ну, тех же некоторых дилинговых центров и так далее. То есть тогда это тоже существовало, как ни странно. И
так вот
Ливермор с этого и начал свою карьеру.
О чем мы говорим, да, о том, что столько времени прошло, что меня поражало при чтении этой книги, прошло, скажем так, век прошел, да, даже больше какие-то ситуации. А вот действительно человеческая природа не меняется. Просто сейчас это немножко так слегка осовременилось, но суть, как бы, вот эти движения и игры, они остались теми же.
Да, конечно.
А сколько суть там крылатых меняется. Фраз, это просто иногда воображение поражает. Что ни слово, что ни предложение, прям в точку, прям в точку. И сейчас это смело можно применять. И эта мудрость, она, как говорится, бесконечна. Иногда просто я вот удивлялся, неужели в одном человеке может быть столько вот мудрости?
По поводу фраз крылатых тоже. Мне вот нравится у Билла Вильямса в его новых измерениях биржевой торговли. Тоже вот он постоянно отвлекается от торговли и приводит какие-то жизненные примеры. Он там вспоминает, что зоологов долго мучил вопрос, почему гориллы в неволе не размножаются. И потом оказалось, что настолько у них там тепличные условия, то есть еда есть, корм есть, опасности нет, и стимул пропадает. То есть сексуальная активность остается, а вот как бы, то есть нет чувства опасности, и у них нет желания размножаться. То есть это к тому, что вот он и пишет, что риск – это стимул жить. Что как раз торговля чем-то похожа на, как сказать, эту ситуацию, что здесь ты как раз рискуешь, но как раз осознанный риск, он позволяет лучше понимать свои цели и задачи и действовать соответственно.
Ну да, ну тогда расскажу я про свою любимую книгу. Ну, на самом деле их много, очень этих любимых книг, но я бы хотел рассказать про книгу, которую стоит прочитать всем, наверное. Это книга «Аксиома биржевого спекулянта» Макса Гюнтера. Вот на нашем форуме вы можете найти ее описание. Вот, и есть целая тема с изложением кратким этой книги, там вот можно почитать. Я напоминаю, наш форум forumfortrader.com. С чего все началось? На самом деле, эту рекламу, так скажем, этой книги дал Ларри Уильямс в своей книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». Он говорил, что эта книга оказала огромное влияние на него, перевернуло его мышление, и он хотел даже выкупить права на эту книгу. Естественно, я захотел ее почитать. И вот совсем недавно она появилась в русском переводе, где-то в прошлом году. Я ее сразу же купил, естественно. Вот. И книга построена в форме таких кратких, с одной стороны, изречений, аксиом, и с другой стороны приводятся развернутые описания, развернутые иллюстрации того, как эти аксиомы работают. Аксиомы очень простые. Из серии, например, вы не должны избегать риска, вы должны контролировать, управлять риском. И проводятся параллели истории жизненные нескольких людей, один из которых, например, поставил себе 30-40-летний план, купил государственные облигации и так далее. А другая женщина была, вот она покупала акции и так далее. И, конечно, она время от времени терпела убытки, но по истечении вот этих 30-40 лет процентная ставка там начала изменяться, в общем, и сбережения первого обесценились. Вот. А женщина заработала очень хорошо, и она летела в бизнес-классе там куда-то, вот описывается эта ситуация. Вот. А первый участник, он не смог даже, по-моему, себе купить то жилье, которое хотел. Ну, вот такая грустная, с одной стороны, история, но она иллюстрирует то, что риск нельзя избегать, его можно только управлять. Риск, мы не можем избежать риск в нашей жизни и так
риск
далее.
Сродни ремонту, который нельзя закончить. Его ну, можно только отложить, да.
Риск – это природа нашей жизни. Вот и касающийся торговли, вот таких аксиом там где-то, наверное, около 20 или 30, я не помню. И вот они описываются вот, путем таких вот развернутых иллюстраций, развернутых примеров. Вот книга сама не очень длинная, но меня она изменила, по крайней мере, очень многие привычки мыслительные. Вот, и очень много мне дала в плане торговли, ну, равно как и другие книги, но тем не менее, вот эта книга, она содержит такой концентрированный заряд, так скажем, мудрости, я вот не побоюсь этого сказать. Вот, это моя любимая книга. Вот, может быть, Инна, хочешь рассказать про любимую книгу свою?
Ну, Я вообще очень сильно люблю книги, и книг у меня любимых много. Вот мы разговаривали недавно, опять же, о новичках. Я хотела новичкам посоветовать книжку Шилова и Семенова, которая называется «Биржевая история». Для тех, кто начинает овладевать профессией трейдера, очень, наверное, полезно будет знать о том, как, в принципе, зародились биржи, как они развивались, почему есть какие-то особенности, и сформировать в голове представление как бы, ну, вот, о биржах, о видах деятельности и об финансовых инструментах, откуда взялись вот, можно, ну, там, то есть от валют как бы, и дальше до опционов и других деривативов. Книга написана очень простым языком, достаточно легко читается. Но какой минус? То есть всю эту информацию, в принципе, можно найти в интернете. Она таким достаточно крупным шрифтом написана, здесь очень много иллюстраций с интернета. Но для того, чтобы это все найти, нужно поискать, как бы, достаточно много времени потратить. И нужно знать, что искать. А так это все вот под одним переплетом. И поможет систематизировать знания и как бы, ну, разложить по полочкам. Ну, а самая книга, которая принесла, наверное, мне, дала самое хорошее понимание и увеличила мою прибыль, это, конечно же, «Фувал. Черепахи трейдеры».
Ну да, это хороший автор. Ну, расскажи, пожалуйста, о нем.
Майкл Ковал, «Черепахи трейдера. Легендарная история. Ее уроки и результаты». В этой книге описывается эксперимент про черепах, который, наверное, уже достаточно все слышали. Что мне понравилось здесь, что здесь очень четко и подробно расписана система, которую учили торговать, и система долилок. Я просто долго мучилась с тем, как выстраивать вот, доливки в системе, увеличивать свою прибыль. И вот после этой книги, я говорю, она у меня буквально окупилась после первого же трейда.
То есть ты прям использовала так, как в книге описана система доливок?
Да, да.
То есть с учетом, с поправкой на волатильность и так далее, так как он описывает, так как черепахи использовали, да, получается?
Да. То есть это вот, да, книга, которая содержит, ну, как бы вот, для меня содержала вот непосредственное руководство и разложила по тем самым, по пунктам те вопросы, ну, заливками, что мучили меня уже, наверное, достаточно долгое время.
Ага, ну вопрос здесь один. Когда доливаться и сколько доливать?
Когда и сколько, да.
И стоит ли вообще?
И вот на эти вот вопросы здесь даны достаточно четкие ответы. Кто еще читал Ковала? Кто еще что скажет?
Я читал.
Я тоже читал.
Да, более того, я провожу вебинары по торговой системе черепах, вот еще, кто знает. Вот, и это достаточно интересно. Я даже писал Майклу Ковалу письмо, и он ответил. Вот, я спрашивал его о некоторых моментах, которые были неясны в книге по поводу системы черепах. Вот. Ну, суть складывается в следующем, суть его ответа. Он ответил, что точка входа не так важна на самом деле. Все вот эти прорывы 20-дневных диапазонов, 55-дневных и так далее. Если вы попадете на хороший тренд, вы можете, по сути, выбрать любую точку входа. Главная точка выхода. Соответственно, да, вот и правила наращивания позиций, точка выхода и так далее. Вот это вот важнее, чем точка входа. Потому что все равно 80% сделок при торговле по тренду у вас будут, к сожалению, убыточными. Ну, особой разницы нет, где вы возьмете стоп-лосс, если тренда нет. А вот где вы выйдете, если тренд есть, вот это вот более важно. Скажем так, вот на это стоит обратить внимание. Вот. Ну, я присоединяюсь полностью к одобрению Инны по поводу этой книги. Вот. Я считаю, что ее тоже стоит прочитать. Вот еще книга Куртиса Фейса «Путь черепах», вот ее тоже стоит прочитать. Вот там именно больше по трейдингу она содержит разных советов, рекомендаций. То есть Куртис Фейс – это уже черепаха непосредственно, который торговал под руководством Ричарда Денниса. Вот. То есть вот эти две книги, они могут дать, я думаю, очень широкое представление о том, как торговать по трендам, как черепахи торговали и как вообще, в чем философия этих методов.
Стас, можно я тоже выскажусь немножко?
Конечно.
По поводу этой книги?
Конечно.
Что меня удивило, когда я прочел, так это то, что это первый такой пример для меня был, по крайней мере, торговой системы очень четко выстроенной. очень четко, и все моменты там были буквально захвачены, все моменты. Там не было такого, что что-то было пропущено. Там очень четкие риск-менеджеры. Там очень вот эти доливки, все очень четко расписано и логически обосновано. То есть вот это вот АТР, использование, да, волатильности и состояние рынка. Вот для меня это было просто как бы открытием. Иногда я думал, что вот сейчас век компьютерных технологий и так далее. А люди это написали еще вот в те годы, когда практически ничего не было. Просто, ну это чья-то гениальная идея, можно сказать. Вот, и все настолько четко, настолько охвачено. Вот она вот именно для меня создает впечатление такой целостной, конкретной системы, где все моменты учтены.
Да, я согласен, но только черепахи не всегда торговали исключительно полностью по системе. У них была предоставлена некоторая свобода действий им. Вот, поэтому, ну, это, кстати, результаты плавали. Я добавлю только то, что многие черепахи следовали жесткой системе в какие-то моменты, а сам Деннис иногда не следовал. И вот получилось так, что они получали прибыль, а Деннис проседал, вот, как ни странно, по пресечению уже многих лет.
То есть, как всегда, сапожник без сапог.
А мораль этой истории нас учит тому, что надо соблюдать правила, соблюдать. Тогда мы будем в преимуществе находиться.
Тоже, извиняюсь, хочу высказаться по этому поводу. Ребят, никто не смотрел фильм Wall Street Warriors? Есть такой сериал. Есть сериал на русском серии. Да, это сериал идет в Америке. Такой сериал был, значит, и там он сезонами шел, и некоторые серии были переведены на русский язык. Вот несколько серий я просмотрел. Значит, там герои являются, там и есть и трейдеры, и есть и специалист, и есть и менеджер по подбору персонала и прочее. Так вот, коротко. Вот это одна из историй про менеджера, который подбирает персонал. Иногда там речь шла про такое, что они искали кадры, нужен был хороший трейдер, который не знает, к примеру, кризиса. То есть у компании уже есть трейдера с опытом, но нужен парень, который вот на нынешних условиях, чтобы он закупался, не боясь, что вот упадет, к примеру. То есть я думаю, что сам Деннис набирал вот эту команду, он как бы хеджировался ими тоже. То есть один был рисковый, один соблюдал систему, один не очень соблюдал, поэтому они друг друга подстраховывали. Нужен был какой-то безбашенный парень, который будет закупаться немножко больше, чем ему разрешается. Но он нужен тоже, оказывается, вот судя, если этой логике следуя. И то же самое делают сейчас фонды. К примеру, там искали парня, который именно осуществляет короткие продажи хорошо. Хотя, допустим, рынок может быть растущий, но он нужен фонду для хеджа. То есть сейчас он может не зарабатывать, но если вдруг пойдет кризис, он себя окупит. И подстрахует тех, кто сейчас покупает из их менеджеров. Поэтому, как бы ни странно это выглядело, может быть, даже сейчас человек немножко теряет, несет убытки, но все равно его возьмут на работу, потому что они знают, что он пригодится, грубо говоря, там через полгода, полтора года, да. И они за счет него хеджируются, то есть свои риски уменьшают. То же самое, может быть, было и вот здесь. Поэтому Деннис и не соблюдал. Может быть, они когда стали совсем четко соблюдать, а он где-то стал вот немножко вот так делать. Это моя такая.
Спасибо, Ренат. Ну, наш подкаст уже близится к завершению. И к окончанию подкаста я хотел бы рассказать еще об одной книге, которая оказала большое влияние на мое мышление. Это книга Терри Бернхема «Подлые рынки и мозг ящера». На самом деле, я в последнее время люблю больше книги, которые не описывают какие-то методы, как торговать или как инвестировать, например, а которые делают попытку изменить мышление читателя. Вот эта книга из этого разряда. Эта книга, наверное, лучшая из книг по психологии, торговли, рынков и так далее, которую я читал. Там идет комплексная попытка анализа мотивов человека, мотивов того, как человек действует на рынке. Ну, а основной тезис заключается в том, что мы не приспособлены действовать в рыночной среде. Годами эволюция человека складывалась таким образом, что он должен был выживать в каких-то экстремальных условиях, там, сначала дикой природы, потом как-то вот в войнах и так далее. Вот, но рыночная среда, это появилось сколько, 200, наверное, или 300 лет назад всего. То есть наш мозг не эволюционировал еще до такой степени, чтобы рыночные законы для нас были естественными. Соответственно, большинство людей терпят убытки. Бернхем называет это мозгом ящера. То есть то, что приводит к отрицательным результатам в торговле. Вот, он проводит прям классификацию, анализ такой достаточно четкий. Какие мотивы, какие действия приводят к этому. И на самом деле это очень полезно для того, чтобы осознать просто свое поведение, свои тенденции к поведению. Вот я тоже рекомендую всем эту книгу прочитать.
Ну, как выяснилось, у нас еще у всех много интересных любимых книг, которые оказали на нас влияние. Что если нашим слушателям будет интересно, они могли бы нам задать вопросы о том, о каких книгах они хотели бы еще послушать, и мы с удовольствием поделимся своими мнениями и опытом в следующих программах.
Обязательно поделимся. Оставляйте свои вопросы и комментарии на форуме, на нашем форуме www.forumfortrader.com. Итак, мы прощаемся. Попрощайтесь с нашими слушателями.
До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
С вами был подкаст «Биржевая яма». «Биржевая яма» – интересный подкаст о финансовых рынках.